Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы поговорим об одном фрагменте, одном месте, одном важном свидетельстве из речи архидиакона Стефана на Синедрионе. Это настолько интересное и важное свидетельство, что сказать о нем в двух словах не представляется возможным, потому что для того, чтобы понять смысл высказывания архидиакона Стефана и неадекватность реакции Синедриона на это высказывание, надо совершить экскурс в ветхозаветную историю. Поэтому вот для этим словам Стефана необходимо посвятить целую беседу. А слова из речи архидиакона Стефана следующие. «Отцы наши с Иисусом, взяв скинию, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк». Ну и дальше известные слова пророческие. И после этих слов и ссылки на пророка Исаию идет обличительная речь Стефана, о которой мы уже говорили. Важно вот именно этот момент, что Давид обрел благодать у Бога и молил, чтобы найти жилище, найти, я подчеркиваю, жилище Богу Иакова. И дальше фраза «Соломон же построил ему дом». И причем свидетельство, вот Священное Писание, свидетельство архидиакона Стефана о том, что Давид искал, хотел найти жилище Богу Иакова, а Соломон построил ему дом, они не находятся по вот смысловому, по смысловому акценту, не находятся в причинно-следственной связи, а скорее в такой связи противопоставительной. То есть то, что Соломон построил дом, отнюдь не вытекает из утверждения о том, что Давид искал ему место. Это некоторые совершенно разные как бы моменты. Давид искал жилище Богу Иакову, а Соломон построил ему дом. И дальше вот это противоречие, это противопоставление Давида и Соломона, оно как раз и фиксируется таким, так скажем, казенным словом резюме, которое делает сам архидиакон Стефан, подтверждая свое свидетельство словами пророка. «Но Всевышний вне в рукотворенных храмах живет». Вот чтобы понять, откуда берется эта противопоставленность, нужно сделать экскурс в ветхозаветную историю. Обратимся к книге Царств, ко второй книге Царств, где действительно описывается вот этот момент, как царь и пророк Давид искал, так скажем, как сказано у архидиакона Стефана, искал жилище Богу Иакова. «Когда царь Давид жил в своем доме, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь Давид пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром“. И сказал Нафан царю: „Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою“. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: „Пойди, скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилев из Египта до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивы не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судьей над народом моим Израиля. И я успокою тебя от всех врагов моих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое». Вот это вступительная часть, я сделаю здесь паузу, чтобы не потерялась важная мысль и свидетельство, что Давид собирается построить дом, потому что он смущен тем, что сам живет в кедровом доме, вот так скажем, дворце в царском, а ковчег Божий, как знак, символ, место присутствия Бога среди израильского народа, пребывает под шатром, пребывает в скинии, то есть фактически у него нет храма, у него нет большого кедрового дома. И вот он мыслит сделать такой дом. Эта мысль пророку Нафану кажется хорошей, но он тут же получает видение, указание от Бога, который посылает его сказать Давиду, что этого делать не надо. И вот описывает ситуацию, то есть устами пророка Нафана Господь свидетельствует, что на самом деле за все время царствования по странствования по пустыне, Господь никогда, нигде, никаким намеком не обмолвился о том, что Он вообще когда-либо собирается обитать в кедровом доме. Он никогда, нигде не обмолвился, никому не сказал о том, что, вступив в землю обетованную, Он желает, чтобы израильский народ построил Ему дом. Причем Он говорит в таких вот словах, что невольно приходит на память свидетельство Иисуса Христа, истинного Бога израильского народа, ставшего человеком. Иисус Христос говорит: «Я пришел не чтобы мне служили, но чтобы послужить человеку». Вот когда Он умывает ноги своим ученикам, вот эту фразу Он говорит. И можно сказать, что все домостроительство Бога по отношению к человеческому роду, по отношению к израильскому народу, это все есть именно служение Бога человек. Это именно забота Бога о человеке. Это попечение Божье о человеке. Он фактически ничего не требует от человека. И даже те жертвы, о которых мы говорили, которые совершались, и устав о которых изложен в книге Левит, даже эти жертвы, они ведь нужны не Богу. Как Он о том и говорит в своих псалмах разве... То есть в псалмах говорится от лица Давида, вот написанных, но вот эти слова вкладываются в уста Бога. Например, в 49-м псалме он говорит: «Разве я ем мясо козлов? Разве я пью кровь баранов?» Вот. И даже если бы это было так, говорит Господь, «Моя вселенная, и все, что хочу, я могу взять себе, независимо от того, принесут мне это человеки в жертву или не принесут». То есть на самом деле Бог не нуждается и в жертвоприношении. Как мы говорили в свое время, обсуждая книгу «Свидетельство книги Левит», мы подчеркивали, что на самом деле жертва важна для человека, для самого человека. Она ему нужна, а Богу она не нужна. И если Богу не нужны жертвы, то также ему не нужно какое-то иное, вот, особое служение человека. Вся его попечение, все попечение Божье именно складывается за человека, о человеке. То есть он все делает для того, чтобы окружить человека заботой, попечением и промышлением, а не для того, чтобы от человека что-то потребовать. Главная цель божественного домостроительства – это, говоря современным языком, человеческое счастье. Это домостроительство человеческого спасения, а не то, чтобы дождаться от человека какой-то благодарности или какой-то славы или какого-то служения. Поэтому, указывая на основной вообще посыл чем отличается, собственно говоря, все ветхозаветное свидетельство от свидетельств других народов, языческих народов, где именно языческие боги, идолы, они требовали поклонения себе и служения себе и наказывали за отсутствие этого служения. Вот, и именно вот этот элемент был главным. А когда читаешь, например, пророческие свидетельства, там сплошь и рядом говорится о том, как Бог заботился о народе, не требуя от него ничего. И, собственно, богопочитание и то, чтобы народ чтил единого Бога, оно не является нужным самому Богу. Просто это источник воды живой, и переставая припадывать к источнику, припадать к источнику воды живой, человек обрекает себя на жажду и вот голод и наготу, и, собственно говоря, является, становится, остается ни с чем. Он отпадает от жизни, от единого источника своей жизни. И вот, возвращая к такому фундаментальному свидетельству всего Ветхого Завета, Бог устами пророка Нафана напоминает Давиду, что на самом деле Бог не требует служения рук человеческих. Он сам заботится об Израиле. И когда он вывел народ из Египта и вел его по пустыне, народ ничего не совершал перед Богом. Он не приносил жертвы, он не сооружал храма. И даже в перспективе, когда народ должен был войти в землю обетованную, отнюдь не требовал Бог, чтобы в первую очередь народ построил ему, Богу, храм, а просто хотел, чтобы народ, войдя в эту землю, жил, радовался, но и с условием его радости и жизни на этой земле, обещанной праотцам, было как раз исполнение закона Божьего. Но в этом законе Божьем ни слова не сказано о строительстве храма. И вот на эти простые и общеизвестные вещи Нафан указывает от лица Бога Давиду. Вот. И дальше он звучит, собственно, пророчество. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если согрешит, то я накажу его же злом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вот такое свидетельство о том, что тот, кто произойдет от чресл твоих, он построит дом имени моему. То есть он построит, вот не ты построишь, а тот, кто произойдет от чресл твоих, он построит дом имени моему. Но дальше подчеркнуто, что вот и я утвержу престол царства его вовеки. То есть царство его вовеки устоит.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
В Псалме 88 еще это пророчество еще более углубляется и приобретает еще, ну, вот, не, существенно оно не меняется, но акцент еще более яркий звучит. В Псалме 88-м. «Обреток Давида, раба моего, и леем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Той призовет меня, отец мой и ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему». И дальше. «Семя его вовек пребудет, и престол его, как солнце предо мною, и як луна совершенно век, и свидетель на небеси верен». То есть смысл тот же самый, что вот был обретен Давид, и вот тот обретенный Давид, он призовет, будет обращаться к Богу, называя его отцом, и он будет первенцем, высоким паче царей земных, и царство его, царство вот этого Давида, сына Давида, царство его будет вечным, и престол его, как солнце предо мною, и свидетель этому на небеси верный. Ну вот про свидетельство, это имеется в виду свидетельство Святаго Духа, но об этом дальше говорить не будем. Важно, что вот это пророчество о том, что потомок царя Давида, вот семя царя Давида, оно будет, оно не только построит дом, но оно будет, им будет основано такое царство, которое будет непоколебимым, которое будет вечным. И престол этого царства будет, как солнце перед Богом, всегда пребывать. И ничто никогда не сможет поколебать престол сына Давида. То есть это очевидно мессианское пророчество, которое, как мы уже сейчас можем говорить, исполнилось во Христе. Но что происходит в истории, в те самые ветхозаветные времена? Это и Давид понял, там сказано, в уста Давида, из уст Давида исходят такие очень трогательные слова. Это уже по-человечески, Господи, это по-человечески. И он совершенно успокоился, осознав и поняв, услышав в тех словах, которые сказал ему пророк Нафан, услышал обещание того, что именно в его роду родится Спаситель мира Христос. Он это понял. Он это увидел точно так же, как это в свое время понял и патриарх Иаков, например, который получил благословение отца своего Исаака. Так это понял Авраам, когда услышал последнее благословение Божие, обещавшее, что в семени его благословятся все народы земли. То есть люди понимают, и вот чем отличается израильский народ, что каждый из них жил возможным ожиданием того, что именно в его роду родится Спаситель мира, и все истинно праведные люди в израильском народе чаяли этого и надеялись на это. И уж тем более царь и пророк Давид чаял этого и надеялся, когда услышал обетование о вечном престоле сына, он понял, что это мессианское пророчество, и что он является вот праотцом Мессии по плоти. Но Соломон этого не увидел. Вот как говорит Соломон, когда он воцарился, и Давид умер, и он стал царем, он сказал: «Вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». На самом деле, как вот мы знаем только что из контекста того, что сказал Бог устами Нафана Давиду, Бог не говорил о том, что что построит дом имени моему тот, кто сядет на престоле вместо тебя. Речь была о другом. Речь была о вечном престоле. А как мы знаем, престол Соломона далеко не вечен. И вообще престол вот этих потомков царя Давида не устоял в вечности. Пришел вавилонский царь Навуходоносор, и престол этот был сокрушен и повергнут. Но даже то царство, которое передал Давид Соломону, даже оно не устояло. Престол царя в городе Иерусалиме еще устоял, но царство его не осталось непоколебимым. Сам Соломон заложил основы будущего разрушения царства тем, что он отступил от Бога своего, и за это ему было обещано, что в его потомках царство разделится. Вот. И то, что сам Соломон не увидел разделения израильского царства, было заслугой Давида, а не самого Соломона. «Ради отца твоего Давида, — говорил Господь, — я не произведу это на глазах твоих, то есть царство не будет разделено, вот только ради Давида». То есть на самом деле о вечном царстве, о вечном престоле речи идти не может, но Соломон так понял. Он подумал, что раз речь идет о потомке Давида, то этот потомок он. потому что он видел действительно мир со всех сторон, видел величие своего царства, видел собственную мудрость и решил, что именно он тот потомок, который сможет и пребывать, утвердить такой престол, который не поколеблется, и построить дом имени Господнего. То же самое он говорит, когда совершает молитву на освящение храма. Вот он также говорит, приводит эти слова: «У Давида отца моего было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце, однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева». То есть очевидно, что Соломон все то, что было обещано Давиду для его грядущего потомка, для Мессии, сына Давидова, все это Соломон применил по отношению к себе. К слову сказать, мы знаем, что и сам храм-то, который построил Соломон, он не устоял и буквально просуществовал около 200 лет и был разрушен, стерт фактически с лица земли. И тот храм, который существовал во времена жизни, земной жизни Иисуса Христа, это храм, построенный после возвращения из плена. И кроме того, в посланиях пророческих, пророческих творениях, и даже в книге «Исход» встречается свидетельство о том, что Бог будет жить среди народа. Вот не говорится о храме, но говорится о том, что Бог, несомненно, будет жить среди своего народа. Но эта жизнь среди народа предполагается в том смысле, в котором вот будет писать, например, апостол Павел, говоря: «Вы храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть именно церковь, собранная из людей, церковь как тело Христово. И каждый член церкви, каждый человек есть храм Святаго Духа, как об этом много и много написано апостола Павла, о чем мы еще можем говорить. Но об этом, вот такое представление о пребывании Бога в среде народа, о пребывании Бога в человеке, как в храме Божьем, вот свидетельство и пророчество об этом было сказано еще и раньше. И вот буквально первое свидетельство находится в книге «Исход». «Буду обитать среди сынов Израилевых и буду им Богом». То есть буду обитать и буду им Богом. То есть речь идет именно не о том, что Господь требует от даже от израильского народа, только что выведенного из Египта, что он требует срочно создавать ему храм, в котором он будет обитать. Он призывает их к большему, чтобы они жили так, вот, как должно жить человеку в присутствии Бога. Что не только в построении того храма, который они построили, может выражаться их религиозное чувство, а в первую очередь они должны жить свято, потому что святая жизнь, жизнь по заповедям Божьим и приводит к тому, что человек живет с Богом. Вот к этому призывал их Господь еще в Ветхом Завете, еще в книге «Исход». И теперь на это самое и указывает архидиакон Стефан. И, к слову сказать, тоже очень важный момент. Моисей, когда поднимался на гору Синайскую, он не видел образ храма. И Господь не заповедовал ему создавать храм. Моисей на горе видел образ скинии, потому что скиния – это более вот именно то, что избрал Бог для… Ну, потому что человек хочет видеть некоторое, вот, некоторое место особого присутствия Бога, вот такое место, освященное и посвященное Богу, в котором он мог бы совершать жертвоприношение и служение Богу. Эта потребность человека в этом есть. но дается повеление создавать скинию, а не храм. То есть такое нечто походное, легкое, хрупкое, потому что именно это более прилично той тайны служения Бога человеку, той тайне домостроительства Божьего по спасению человека, выразителем и осуществителем которой явился Иисус Христос. И апостол Павел в послании к евреям, давая и растолковывая многие символы и образы священных предметов, он использует для, как основу для своих толкований именно скинию, а не храм, который он имел и знал хорошо, и который он видел перед собой. И само тело человеческое и тело Христово он иногда называет скинией, потому что действительно вот наше тело, наша тленная плоть, оно вот символически более сродственно со стенами скинии, тоже сделанных из кожи, чем со стенами храма, сделанных из кедра и обложенных золотом. Потому что действительно храм ныне, вот человек как храм Божий, место присутствия Святаго Духа, оно хрупкое, тленное и вот подвержено разным действиям и стихий, и перемен, и прочее. Поэтому лучше, полнее, ярче выражает эту тайну присутствия Бога в человеке, как в храме.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.